Давайте прочитаем Слово Господнего. Мы прочитаем из первого послания к Коринфянам апостола Павла из 3 главы, с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Аминь. Я вас приветствую, дорогие братья и сестры от нашей мытищинской общины. И я долго молился о том, на какую тему сказать мне сегодня слово. И Господь преклонил мне мое сердце к теме того, почему человек, и иногда верующий человек, приходит к бунту. Вся Библия нам говорит о том, что грех всегда мешает нашей духовной жизни. Павел писал общине в Коринфе, где главная, основная была проблема разделения непокорности бунт. Ну, казалось бы, зачем говорить возрожденным христианам о том, что бунт – это грех? Ведь бунт – это грех? Да, мы все понимаем это. Мы все понимаем это. Но тогда почему в наших общинах возникает огорчение, конфликты, непонимание, которым приводят иногда к разделению? И Павел пишет общине в Коринфе, и, обращаясь к верующим, он говорит: «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел говорит, что в основе любой непокорности, в основе любого конфликта лежит грех, гордыня. Почему и как рождается бунт? Что происходит с сердцем верующего человека, что он подчиняется этому греху, считая себя выше других? Давайте посмотрим на примере народа израильского, и мы посмотрим с вами книгу чисел, 11 глава, 1 стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Вообще очень интересно. Если вы посмотрите с 11 по 17 главу, это фактически главы с перерывом, посвященные разным бунтам в народе Божьем. Народ стал роптать вслух Господа. Почему народ начинает роптать? Представьте себе, Бог являл себя Израилю в 10 казнях в Египте, он провел их по дну моря, и море расступилось. При этом, когда они выходили из Египта, при этом войска фараона были погребены под водами моря. Бог наделил их богатством. Они не просто выходили из Египта, они выходили из Египта обеспеченными людьми. Египтяне отдали золото и скот, лишь бы евреи, Израиль ушел уже. Ну, это чудо. Ну, какое еще чудо нужно? Бог в пустыне вел их столпом облачным днем и огненным ночью. Бог реально присутствовал в жизни своего народа, и вдруг народ начинает роптать. Народ, видевший чудеса Божьи, почему народ ропщет? А вот интересно, 11 глава нам очень хорошо об этом говорит. 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы». Вот и все. Народ Божий стал прислушиваться к чужим голосам. Народ Божий стал вспоминать о том, как их хорошо кормили в рабстве. Удивительно, что нужно сделать для человека, что ему бы захотелось назад в грех. Но ведь когда вы разговариваете, у человека есть духовный кризис, да, у христианина есть духовный кризис. Я не знаю, как вы, но мне часто приходится разговаривать с людьми, которые переживают духовный кризис, переживают духовные проблемы. И некоторые из них говорят о том, что мне во Христе сложнее, чем там в миру было. Да кто ж тебе, брат дорогой, сказал, что когда ты приходишь к Богу, у тебя начинается счастливая жизнь материальная. Мы обретаем счастье во Христе, но это не означает, что наша жизнь становится проще. Следование за Богом – это ответственность. Следование за Богом – это не просто ответственность. Это счастье потерянной жизни. Помните такую книгу? Старшее поколение наверняка помнит. Это счастье потерянной жизни. Когда мы следуем за Богом. Но когда мы начинаем прислушиваться к голосам чужим, когда мы начинаем думать о том, что там-то было попроще, и мясо было пожирнее, и лук был, и рыба. И что происходит? Народ требовал мяса у лидера. И как Бог на это ответил? Хотите мясо? Вам будет мясо. Но будет так, что из ушей у вас это мясо будет. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. Реакция Бога на бунт однозначна. Реакция Бога на бунт однозначна. И кажется иногда, что, когда человек бунтует, он очень духовные какие-то слова подбирает и говорит, что он радеет за церковь, и он хочет, чтобы служение в церкви было эффективным, а вот эти лидеры, они не позволяют быть эффективным церкви. Но в основе этого лежит банальная вещь. Плоть и гордыня. Против чего мы бунтуем? Бунтовщики всегда красиво рассказывают про это. Посмотрите, 12 глава, это сразу же после 11, после очередного, после бунта, да, народа израильского, Мариам и Аарон. Ну уж, казалось бы, родные брат и сестра. Ну уж кто бы должен был поддерживать Моисея? Они подходят к Моисею, что они говорят? «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь? Моисей же был кратчайший из всех людей на земле». Моисей даже не пытался найти аргументы, чтобы ответить своему брату и сестре. Самым близким людям. Он не знал, что делать. Ну, если вы, то как я могу вообще народу-то отвечать? Но за него вступился Бог. Он сам обратился к Мариам и Аарону и сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Бог просто обратился к Аарону и Мариам и сказал, «Да вы не переживайте за дело Божие. Вы переживаете о себе. Вы хотите себе». Дальше Бог приводит народ Израиля к земле Ханаан. Они посылают разведчиков. Вы наверняка помните все Особенности этого, да? Итак, Бог приводит к землю, которую Он предназначил своему народу. Вспоминаем. Он избавил из Египта, народ пришел весьма богатым, Бог вел его сверхъестественно, Бог говорил его к народу. Бог особо чудесным образом был в среде своего народа. Итак, разведчики уходят, приходят, и представьте себе, вы любите виноград? Ну, я тоже люблю виноград. Я иду на рынок, покупаю, ну, кисточку, ну, для детей, ну, две, ну, килограммчик. Какой виноград несли разведчики? Они несли кисть, которую один не смог нести, поэтому они вдвое несли на шесте, такова была кисть винограда. Бог привел его в изобильную, свой народ, в изобильную землю. Что же сказал народ? Там народ сильный, там великаны. Бежим отсюда. Ты куда нас привел, Моисей? Сейчас нас убьют. Один халиф, Иисус Навин, обращаясь к народу, халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А народ бунтовал. В чем основа его бунта была? В чем причина бунта? Страх. Опять плоть. Опять плоть. Все банально. Никаких духовных, особо духовных переживаний не было. Обычные плотские искушения. И тогда Бог сказал, что вы не войдете, но дети ваши. Вы 40 лет будете ходить по пустыне, но вы не войдете в землю. И вы думаете, закончился бунт на этом? Да нет. Израильтяне сказали, то пойдем и возьмем эту землю. Ну раз уж, ну Бог дал. Моисей убеждал людей, не идите. Бог уже не с вами. Надо было идти тогда, когда разведчики пришли и рассказали, и не убояться, и идти. «Не ходите, ибо нет среди вас Господа, — говорил Моисей, — чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они пошли. Ну, кто нам такой Моисей? Не указ. И казалось бы, с одной стороны, очень духовные слова были. Но мы возьмем эту землю, Бог же нам дал. И они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господний Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Это все. Любой бунт приводит к поражению. Любой бунт приводит к духовному поражению. И в основе любого бунта стоят плотские похоти. Наше желание жить лучше, быть выше, быть уважаемей, иметь больше власти, или наш страх перед тем, что мы видим впереди. Но это плоть. В основе бунта лежит плотские похоти. И мы рассуждали в первой проповеди, мы рассуждали о том, что происходит вокруг нас. Это же бунт против Бога. Бунт против Его установлений. Бунт против Его истины и Его принципов. А к чему приводит бунт? К деградации. Бунт приводит к ненависти, бунт приводит к поражению, в конце концов, к убийству. Бунт прежде всего приводит к духовной смерти, если бунтовщик не остановится. И дальше Бог приводит, дальше еще можно прочитать о бунте Корея против Моисея и Аарона. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиен и Дафан, и Аверон, сын Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея с ними из сынов Израилевых 250 мужей. Я не буду уже в подробностях рассказывать, что было. Они вышли, и они бунтовали против Моисея. Это не кто-нибудь, это начальники израильские. Это те, кто должны были опять же поддерживать лидера. Но земля разверзлась и поглотила их. И таков итог любого бунта. Почему же, в чем причина бунта? Мы как минимум увидели три причины. Да? Это плотские похоти, это страх, это желание властвовать. Это желание властвовать. Бунт начинается с малого. Ну, казалось бы, ну, у нас-то нет бунта. Но на самом деле, я вспоминаю себя подростком. Ну, прислушивался ли я к тому, что говорила моя мама или мой отец? Мне казалось тогда, что родители меня не понимают, они уже из другого поколения, теперь жизнь изменилась. Сколько же бед начинаются с таких мыслей? Сейчас я понимаю, что родители меня понимали гораздо лучше, чем я сам себя. И я сам думаю о том, как же объяснить моим детям, не потерять контакт с ними, чтобы они увидели во мне друга, а не увидели врага. Увидели друга, который хочет привести их по этой жизни, помочь им в этой жизни найти свой путь, и главное, путь ко Христу, потому что бунт разъединяет нас со Христом. Но для подростков это естественно. Вот этот переход во взрослую жизнь, он естественен. Он бунтует против всего. И надо просто любовь и терпение, чтобы помочь ему пройти через этот трудный возраст и сформироваться как личности. Но когда люди в 50 лет так себя ведут, у меня вопрос, что ж такое-то? Ты не вырос, что ли, еще? Когда в 50 лет человек думает только о плотских похотях, о том, что ему страшно, или о том, что он хочет властвовать. В чем была проблема церкви в Коринфе? В гордыне, в превозношении одних верующих над другими. Одни считали, что они особо наделены особыми духовными дарами, а никак прочие. Обольщение постепенно порабощает наш разум. Бунт начинается с маленького. Мы начинаем критиковать и начинаем думать о том, что происходит. Не так. Но у нас всегда есть выход. Итак, несколько важных принципов, которые помогут нам привести свою жизнь в порядок. Итак, первый принцип. Мы должны каждую мысль подчинять послушание Христу. Каждую свою мысль подчинять послушание Христу. Очень важно. Мы должны пленять, то есть отдавать Христу и спрашивать, а действительно это Христос хочет от нас. Второе. Постоянно, регулярно молиться о своих действиях и решениях. Третье. Не поступать по плоти. То есть размышлять, насколько наше желание духовно, а не угождает нашим желаниям и страстям. Четвертое. Наш ум должен быть подчинен Христу и должен быть в послушании Слову Божьему. И пятое. Нужно хорошо подумать перед тем, как что-то сделать или что-то сказать. Смирять себя и проверять, нет ли в моей жизни гордыни и греха. И эти простые принципы помогут нам справиться с зачатками этого бунта, прийти в смиренное положение перед Господом и действительно увидеть созидание своей жизни и созидание своей общины. И если мои действия приводят к созиданию, то значит Бог со мной. А если к разделению, то Бога нет со мной. И я иду по неверному пути. Да будет Господь с нами во все дни нашей жизни, в наших действиях, в наших делах и в нашем служении.